Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Если вы слышите сейчас нас, значит, вы находитесь на волнах Радио ВОС и в эфире передача «Чай со сливками». Сегодня в студии мы, Елена Быстрова.
Здравствуйте.
Меня зовут Василий Дрожжин. А в гостях у нас сегодня, сейчас я это произнесу, заведующий сектором исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых. Правильно?
Правильно.
Константин Александрович Лапшин.
Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели.
Константин, ну, впервые ты у нас в эфире, в молодежном эфире. И давай мы немного расскажем, как он строится и из каких частей программа состоит. Ты не против?
Конечно.
Ну, а это сделает Лена, я думаю.
Да, наша программа состоит из двух частей. И первая из них, которая будет называться «Личное дело». Мы попросим рассказать тебя о тебе самом, да, себе
как
любимым.
Как ни странно, да.
Как ни странно. Но именно то, что ты хочешь нам рассказать, где ты родился, где ты учился, но чтобы наши радиослушатели, ну, имели какое-то представление о тебе. Я думаю, что они и тебя и так все знают, но так будет знать еще лучше.
Но те, которые не знают, узнают, да, благодаря этому рассказу.
Я думаю, что многие знают Константина, особенно те, кто учились в Реакомпе.
Ну да, Костя, расскажи о себе то, что сам считаешь нужным.
Личное дело.
Ну что, что я могу рассказать о себе? Родился я 3 марта 1967 года и всю жизнь живу в Москве. А зрение у меня, скажем так, проблемы со зрением, они у меня есть с рождения. Причем, как ни странно, в детстве глаза у меня, то есть зрение у меня постепенно улучшалось. И это была катаракта, которую прооперировали, и постепенно зрение росло. Примерно, ну, там, может быть, по 1% в год. Но, тем не менее, где-то уже к тому времени, когда я закончил школу, я мог нормально читать через лупу уже и писать. И это было уже для меня довольно-таки ощутимо и, ну, скажем так, полезно в ознакомлении с информацией. Учился я в 3 школах. Когда я был совсем маленький, в приготовительном и первом классе, я учился в Болышевской школе. Потом 4 года я учился в первом интернате.
Но... вот я тут вклинюсь сразу и задам вопрос. Если ты всю жизнь живешь в Москве, почему Болышево? Ведь это подмосковный интернат.
Ну, Болышево, потому что как бы мы знали, что там более-менее нормальные отношения. Как-то вот мои родители, особенно вот они знали, там много было знакомых учителей, и просто поговорили о том, чтобы я учился в Болышеве, тем более, что это не так далеко от Москвы, а мы жили, наш дом был, в общем-то, самый последний в Москве, около самого МКАДа. Ну и к тому же, начало 70-х, это было то время, когда не сильно, скажем так, придирались или там спрашивали насчет региональной принадлежности. И поэтому здесь это все
да,
было...
Да, раньше проще было.
Конечно. Это было просто. Меня приняли совершенно свободно в Болышевскую школу. Я там проучился 2 года. Но потом как-то вот решили, чтобы я учился в первом интернате, потому что все-таки было немножко поближе. Я там проучился еще 4 года. А зрение постепенно росло.
То есть зрение улучшалось, да?
Да, зрение улучшалось постепенно. И где-то к 5 классу зрение у меня улучшилось настолько, что уже я мог читать с лупой довольно-таки, ну, с приемлемой скоростью и писать по-зрячему, да? И поэтому я перешел во 2-й интернат, то есть школу для слабовидящих, и, собственно, ее уже закончил.
Ну, такая, наверное, интересная биография. Редко кому удается поучиться сразу в 3 специализированных школах в одном регионе. Можешь ли ты как-то провести сравнение в преподавательском отношении, в методологическом подходе? Или ребенку было это сложно как-то оценивать?
Ну, что я могу сказать? Все-таки уже много воды утекло даже с середины 80-х, да? И все те школы, в которых я учился, там уже все, наверное, 100 раз переменилось. Но на то время о Болышевской школе я ничего такого более-менее серьезного сказать не могу. Кроме того, что как бы там было хорошо, ну, как это, уютно, тепло. Я тогда был еще, скажем так, маленький, там мне было 6-7 лет. И, по крайней мере, мне там было комфортно. А в первом интернате, если честно, нам не очень повезло с учительницей начальных классов и с воспитательницей. Потому что, ну, я уж не буду называть этих людей, да, но, в общем-то, обстановка была достаточно специфическая. Многие рассказывают, что она такая же была и у них. Наверное, потом, когда ребята учились постарше, наверное, они смогли оценить очень высокое качество подготовки по предметам, которое, безусловно, там было. Ну, а когда мы учились в младших классах, там была весьма своеобразная система. Ну, чего стоит, например, те факты, что наша воспитательница любила каждую неделю проводить собрания, стравливать детей друг с другом, учить, как объявлять бойкот, говорить постоянно, что такой-то там человек нехороший. И, ну, в общем-то, это не отражалось хорошо на судьбе тех ребят, которые там готовились. После того, как я ушел в школу для слабовидящих, в следующий же год та воспитательница, которая у нас работала, она ушла из нашего класса. Насколько я помню, наш класс попал уже к нормальным людям, и дальше уже ребята не знали каких-то больших проблем психологических, связанных с их жизнью, с их пребыванием там в школе. Ну и обучались они хорошо, потому что качество, я говорю, качество было очень высоким. Но качество было очень высоким и во втором интернате, куда я попал. Сразу же, что я оценил, что люди были там нормальные, подготовка была там просто блестящая. Я до сих пор с огромными словами благодарности могу сказать про нашего учителя истории Льва Семеновича Гитина, а про нашу учительницу математики Валентину Дмитриевну Миклашевскую. Я могу сказать много и благодарных слов и насчет наших воспитателей, которые прекрасно с нами работали, и, в принципе, было очень хорошее время, и подготовка была очень хорошая. Достаточно сказать то, что ребята, которые учились даже вот перебиваясь, скажем так, с четверки на тройку, некоторые попадали в массовые школы или в техникумы и были там чуть ли не медалистами. Настолько хорошее там было образование и настолько прекрасные там давали знания.
А были любимые предметы?
Любимый предмет был история и все, что с ней связано, весь этот цикл. Как-то само шло как бы запоминание всех этих вот дат, событий, и мне это нравилось.
Была уже какая-то мысль связать свою дальнейшую профессию, выбор института с этими дисциплинами?
Ну, мне, в общем-то, где-то почти до самого выпускного класса было так, по большей части, все равно, куда пойти. Я только понимал, что нужно идти получать высшее образование. И желательно поступить куда-нибудь в нормальный вуз.
То есть неважно, куда, да?
Ну, так вот, да. Ну, где-то к 11 классу я начинал понимать, что, в принципе, было бы интересно выбрать что-нибудь не совсем стандартное, но, с другой стороны, такое, которое бы могло, ну, скажем так, быть достаточно приемлемым для наших людей. А вузов интересных вокруг было много. Ну, и вот так вот экзотичнее всех, интереснее, мне казалось, привлекательнее, была Тимирязевская академия, которая была не очень далеко от нашего дома. Конечно, понятно, что это сельскохозяйственная академия, но ведь там есть не только агрономический факультет или там зооинженерный, а там есть еще и экономика. И причем не просто экономика, а экономическая кибернетика. То есть такой предмет, который связан с вычислительной техникой, с математическими технологиями, методами экономики. И поэтому я решил пойти туда. Тем более, что я так понимал, что ребята, которые приезжают и в основном из сел, да, они по характеру мягче, отзывчивее, чем, скажем, если бы была вот публика в том же университете. И поэтому я понимал также, что, в принципе, придется в какой-то степени решать проблемы адаптации среди зрячего мира. А надо сказать, что к зрячему миру я относился весьма настороженно.
А почему? То есть вот на момент окончания школы-интернат номер 2 для слабовидящих детей у тебя зрение, как я понимаю, было уже относительно приличное, да? Ты мог самостоятельно читать, самостоятельно писать. А откуда был вот этот комплекс внешнего мира общения со зрячими людьми?
Но он складывался не сразу и не вдруг. Ведь на самом деле, еще с самого начала, вот я был в детском садике для слабовидящих детей, да, в коррекционном, а таких было мало на всю Москву, и я там был на пятидневке. Потом я учился вот в трех наших интернатах. Кроме того, надо сказать, что у меня и родители, и папа имеют проблемы со зрением, и мама имела проблемы со зрением. Короче говоря, и по большому счету, зрячих людей в моем окружении до 18 лет было очень мало. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, все говорили, что мы живем в одном мире, что мы, скажем так, это, в общем-то, один народ, да, но я видела другое. Я видел и то, как местные ребята подходили к нам, даже во втором интернате, кидались зажженными спичками, хором кричали «Здравствуйте, слепые!». Я помню ту ситуацию, когда вот мы, например, попали в первом интернате в пионерский лагерь, и прямо при нас директор лагеря подошел к нам и стал рассказывать, просить воспитателей о том, чтобы вот мы не ходили на линейки, не ходили на концерты, наш отряд, собранный из незрячих ребят. И он тогда произнес сакраментальную фразу, которая, в общем-то, запомнилась многим на долгие-долгие годы. Когда его спросили, а почему вы так хотите, чтобы они были изолированы от жизни лагеря? Он говорит, понимаете, у вас тут слепые, а у нас дети.
Мне кажется, сейчас этого меньше стало.
Ну, да, мне кажется, тоже. Сейчас этого как-то стало меньше, хотя...
Ну, есть оно еще, понятно. Это в любом случае от воспитания зависит, но сейчас этого меньше. Даже вот я по своему сыну сужу, да, вот с детьми, с обычными он гуляет, и никаких... ни разу никто не обозвал.
Ну, наверное, это еще специфика возраста, потому что дети дразнятся по разным критериям, да, и по принципу физических каких-то возможностей, да, и умственных. И, наверное, в любом обществе это происходит. Ну, хорошо, что наше общество сделало определенный шаг вперед в этом направлении. Ну вот у меня еще вопрос. То есть получается, что один из критериев важный для тебя – это выбор окружения.
Конечно.
И при выборе школы, и при выборе института, выбор профессии, выбор факультета, да, экономический. У тебя был гуманитарный склад ума, как я понимаю, а вот экономика более близка к точным наукам, к математике. Здесь не было какого-то страха перед этим?
Легкий страх такой был, конечно. Но ведь экономика же все-таки относится к гуманитарным наукам. Она все-таки относится к гуманитарным наукам с одной стороны, а с другой стороны, скажем, моя, в общем-то, такая неплохая память на даты, на числа, она меня не подводила. Поэтому, в принципе, вот в том объеме, в котором это было необходимо, конечно, это не мехмат, не какие-нибудь факультеты, связанные с точными науками полностью, а все-таки это экономика, это экономическая кибернетика. Вот. И в том объеме, в котором это было необходимо, у меня математика шла нормально.
То есть это твоей, скажем так, гуманитарной сущности не претило?
Нет.
Сейчас я предлагаю сделать паузу. У нас тут для Константина Александровича есть небольшой сюрприз. Мы в студии приготовили гитару. Костя, я знаю, что ты исполняешь песни, и сейчас мы попросили тебя исполнить что-нибудь на твой вкус. Сейчас мы с Леной тебе в этом поможем. Итак, Кость, что мы послушаем? Что ты исполнишь?
Ну, какую-нибудь одну из песен, которую мы обычно поем у костра. Честно говоря, мы не сильно даже вдаемся в информацию, кто является автором этой песни. Просто хорошее слушаем и поем. Пора молчаливого снежного леса. Розовеет кора теплых сосен сквозь легкий туман.
Потому что с утра запоздалым, но экстренным рейсом снялся с топких болот затяжной перелет диких уток шестой караван. Наш шатер словно звездное небо, где стены заплатки. Возле черных озер мы раскинули лагерный стан. Чуть искрится костер и доносится смех из палатки, где охотник нам врет, что расстреливал в лед диких уток шестой караван. Только я не могу разделить ее бурную радость, поддержать разговор, хоть за словом не лез я в карман. Трудно ставить укор, что на свете есть подлость и жадность, но не зная о том, бьется в небе крутом диких уток шестой караван. Я от стаи отстал и тем самым ушел от отстрела, не затеяли в финал той суеты из горя пиран. Посреди суеты это сиюминутное дело, посмотреть с небеса, исчезает краса диких уток шестой караван. Посреди суеты это сиюминутное дело, посмотреть с небеса, улетает краса диких уток шестой караван.
Аплодисменты.
Ой, да, я прям захотела возле костра посидеть и еще послушать несколько таких песен.
Да, сразу у нас создалось такое летнее настроение. Продолжим нашу беседу. Мы остановились на том моменте, когда ты поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, если я правильно называю то, как она тогда называлась.
Да, тогда она так именно и называлась.
Тяжело было вот в это зрячее окружение, непривычное тебе, вливаться?
Честно говоря, да. Было тяжело, и я вливался очень долго. Особенно еще из-за того, что все-таки я был близко от академии, жил близко от академии. А в основном народ приехал все-таки не из Москвы, да, а из различных областей, причем тогда еще Советского Союза. И поэтому практически весь народ жил в общежитии, я жил дома. Мобильной связи, понятное дело, тогда не было. И мне, в общем-то, было достаточно тяжело оказываться в каком-то отрыве от группы. Я всегда стремился к общению с ребятами. Когда-то это получалось, когда-то нет. И вливался я в зрячий мир довольно медленно и тяжело в плане общения. Но не в плане занятий. В плане занятий все было нормально. Я помогал ребятам, и ребята помогали мне. На втором, на третьем курсе я уже работал оператором в компьютерном классе, писал ребятам программы. В общем, так-то все было нормально. Единственное, что вот такая вот оторванность, она меня несколько угнетала, тем более, что я был человеком по духу интернатским, всегда прожившим, в общем-то, до этого в такой среди людей, и поэтому как-то мне это все давалось не сразу. Но в конце концов я адаптировался. Хотя я говорю, что для этого понадобились годы.
Но это произошло во время учебы или уже после нее?
Это происходило постепенно, но окончательно я адаптировался уже после, уже когда работал в академии.
Давай вот об этом поговорим. Ты закончил экономический факультет, и какую специальность ты приобрел?
Я приобрел специальность экономист-кибернетик, что это значит? Это значит, что человек, который не только является экономистом, но еще и знает методы, экономико-математические методы, экономико-математическое моделирование, различные технологии оптимального планирования, оптимизации деятельности различных объектов, ну, например, сельскохозяйственного предприятия или, например, какого-нибудь технологического процесса, например, севооборота, да? Или, например, опять же, оптимизацию планирования в каком-нибудь промышленном предприятии, исходя из того, что есть определенный объем работы, определенный объем трудовых ресурсов, и надо оптимально распределить эти трудовые ресурсы, например, с тем, чтобы получить, ну, либо максимальную прибыль, либо максимальное количество продукции, либо минимальное количество затрат труда. Ну, вот что-то такое.
У меня сразу почему-то вопрос возникает. А не было мысли после института пойти работать вот на наши ОСовские ОПП?
Не было такой мысли. Потому что меня после института сразу оставили на кафедре.
То есть все было уже решено, и надо было оставаться на кафедре.
Ну, конечно. То есть
выбор был сделан.
Мне нравилось очень программирование. Я уже тогда работал на компьютерах. Уже вовсю развивался MS-DOS. Уже вовсю применялись различные оболочки для программирования. Turbo Pascal, Turbo C, средства управления базами данных. И поэтому я стал писать на кафедре программы. Ну, в основном в помощь ребятам, которые занимались, собственно, этой же самой оптимизацией. Раньше у нас были большие машины, и до 91-го, до 92-го года вот эти модели с 300 или 500 переменными и ограничениями решались на перфокартах. Ну и поэтому просто мне очень хотелось, чтобы мы, наконец, ушли от этого дела. И тогда я написал оболочку, программу, которая бы позволяла решать такие же модели уже на персоналках. И ребятам уже, в общем-то, не надо было записываться на машинное время, стоять в очереди по 2-3 часа. А поскольку на персоналке это все было гораздо быстрее, она решала модель там, ну, за 10-20 минут.
То есть я так понимаю, что ты, программируя, использовал обычные средства разработки, как любой зрячий человек, ни о каком уровне доступности тогда не было
речи? Нет, тогда даже близко этого не было. У меня просто были очки плюс 18. Я их надевал, утыкался в компьютер, ну и вперед. И так, мне это нравилось, поэтому я мог там сидеть каждый день по 7, по 8 часов.
Не, ну вредно для глаз, тем более с таким диагнозом, да, вот сидеть за компьютером целый день, это очень опасно.
Ну, вообще, да, как
тем более, какие
на зрение это отражалось?
Были.
На зрение это, в общем-то, не отражалось, я этого не ощущал. И как-то, ну, не знаю, ну, интересно просто вот шло все это дело. Поэтому, ну, как-то вот я увлеченно в этом деле работал, ковырялся и разбирался. Потом я еще написал одну программку. Опять же, это все было под DOS. Смысл программы состоял в том, чтобы прокручивать, демонстрировать различные учебные курсы. Причем как? Там был свой язык. То есть программа понимала свой язык. Язык описания учебных курсов. На этом языке можно было создавать вопросы, создавать описания какие-то теоретические. Вопросы можно было создавать в нескольких вариантах. Вопрос с ответом из списка готовых ответов. Вопрос с ответом по ключевым словам текста. И каждый вопрос оценивался по той шкале, по тем весовым коэффициентам, которые соответствовали этому вопросу. Таким образом, с учетом весового коэффициента по каждому вопросу, можно было вычислять интегральную оценку по всему курсу.
То есть это такая некая система тестирования получилась?
Да, да.
А кроме написания программ, то есть такого прикладного уже применения твоих знаний, у тебя были какие-то лекторские часы, да, лекционные занятия?
Сначала, первые 2-3 года, я просто писал программы. А через 3 года я начал уже вести занятия. Причем, опять же, это все было очень колоритно, потому что это были 90-е годы со всеми вытекающими последствиями. Это были ребята, которые приехали из сельских школ, зооинженерный факультет, агрономический факультет. Многие из них, еще больше половины, особенно в начале, первый раз в жизни видели вот такие персональные компьютеры. И мы тогда занимались информатикой, потому что, естественно, информатику им было пройти раньше просто негде. И на этой информатике мы проходили уже тогда работу с файлами, вот основные методы редактирования текста и работу с электронными таблицами. Все это мы изучали с ними. И потом они сдавали зачет. Группы были большие, преподавателей было мало. В группе было 35-37 человек. Я обычно ее рассаживал по двум аудиториям, посматривал там за ними. В общем, все это было колоритно и по-своему очень интересно.
Ты чувствовал себя удовлетворенным от той деятельности, которой ты занимался? Тебе это нравилось, как я понимаю?
Мне это нравилось, конечно.
А как получилось так, что ты начал заниматься, помимо этого, еще и преподаванием в институте Реакомп?
Ну, до института Реакомп еще тогда было далеко. Потому что, поскольку я уже начал преподавать, нужно было закрепиться в этом коллективе вот, преподавательском. А как закрепиться, да? Наша кафедра занималась все-таки экономической наукой, экономическими исследованиями. И у нас каждый год ребята защищали диссертации кандидатские. И вообще хорошим вкусом считалось, что человек начинает исследовать какую-нибудь проблему и защищает диссертацию. Причем диссертацию защищает, как правило, с элементами моделирования, с анализом какой-то достаточно большой совокупности различных объектов, так, чтобы это было, ну, какой-то смысл научный в дальнейшем, хотя бы для него самого это имело.
Ну, и ты решил не выделяться из
общей массы. Да, я решил не выделяться. Я решил написать диссертацию по экономике овощеводства открытого грунта. Вот, она так и называлась. «Исследование эффективности овощеводства открытого грунта на основе системы экономико-математических моделей». Я ее написал. К тому времени, уже в 95-м году, удалось уже домой купить первый компьютер. Это мне сильно помогло, потому что можно было уже и вечером работать, и там, и ночью, и когда мне было удобно. Написал. Потом, в конце концов, в 96-м году я ее защитил. И уже к тому времени, кроме информатики, я уже преподавал моделирование и еще такой предмет, который тогда назывался «Игровые модели и принятие управленческих решений». Потом Академия меня дважды посылала в Голландию на повышение квалификации по этому предмету и по циклу экономических предметов. Я там написал учебное пособие по этому предмету для преподавания в системе сельскохозяйственных институтов. И уже вот только к началу 2000-х годов я начинал созревать к решению постепенно как-то исследовать проблемы, связанные с Всероссийским обществом слепых.
То есть на момент окончания школы и вот до этого времени ты с обществом слепых, получается,
серьезных дел не был
связан?
Ну как, был связан, я же никуда от него не
девался. Да, член Всероссийского общества слепых тогда, с 14 лет же
да,
тогда.
Да, плотно не был связан, я не работал в системе. А работать в системе я начал сначала, я стал работать по договору в 2000 году и делать сайт ВОЗ. Потом я стал администратором сайта уже на постоянной основе.
То есть сайт Всероссийского общества слепых,
сайт, да? Всероссийского общества слепых, да. Только потом, только в 2006 году, я перешел в Реакомп и там стал заниматься преподаванием и организацией преподавания. При этом я оставался преподавать в Академии в должности доцента.
А что в Реакомпе? Ты пришел когда начал? Что преподавать начал?
А я как начал, так и до самого конца преподавал информационные технологии.
Ну, то есть обучал, да, работе на компьютере?
Обучал работе на компьютере.
То есть это уровень начинающего пользователя, да, как я понимаю?
Там было несколько уровней. Значит, там был уровень начинающего пользователя, когда человек ничего не знал, и ему нужно было освоить клавиатуру. Потом был следующий уровень, да, продолжающий, основной так называемый курс, когда человек уже готовился как самостоятельный пользователь, знающий и основы работы с текстом, и электронной таблицей, и основы работы с программами, работающими в сети интернет. И была целая система специализированных курсов, работа в интернете, создание и редактирование текстовых документов, основы работы со звуком. Такие вот были курсы. И был еще курс подготовки преподавателей. То есть мы еще готовили, давали курсы повышения квалификации для тех людей, которые уже стремились преподавать информационные технологии у себя в регионах.
Мне кажется, они уже позже, да, появились эти курсы?
Они, да, они уже появились попозже.
Это в восьмом или девятом году?
А вот у меня вопрос. Была ли вот эта разница? Наверняка она была, и сложно было учить незрячих и слабовидящих людей после того, как ты учил студентов зрячих, и специфика преподавания здесь совсем другая. Правильно ли я понимаю, что ты сначала сам должен был изучить все эти тонкости работы именно незрячего за компьютером, прежде чем обучать уже начинающих и продвинутых
пользователей? Мне кажется, же не просто изучить, нужно быть пользователем таким, ну, в совершенстве владеть, чтобы обучать. Сложная.
Ну, разница, конечно, была. И, в общем-то, приходилось осваивать по ходу. То есть основные знания основных программ, которые были не связаны с программами невизуального экранного доступа, они у меня были, эти знания. Но нужно было, по крайней мере, в объеме пользователя, нужно было осваивать и те программы, с которыми работали незрячими. То есть сначала JAWS, потом уже JAWS и NVDA. И постепенно знания, они приходили со временем. В принципе, уже даже первые вот группы, которые вот начинающие, уже удавалось нормально обучать. Ну, а потом постепенно знания приходили со временем, с развитием этих самых программ, с усовершенствованием операционных систем. Постепенно складывалась система обучения, уже складывалось понятие, как нужно подходить к людям, вот, от группы к группе. Ну, и постепенно все это сложилось, как-то уже где-то, наверное, к 2009-2010 году это уже было отлажено полностью, и, в принципе, проблем с обучением не было.
Методология складывалась по ходу, да, и
да,
с опытом.
Да.
Ой, можно я вопрос задам? У меня вот очень такая болезненная тема, да, связанная с моей работой, и сейчас она возникает в разных региональных организациях. Сейчас, ну, всем известно, да, что в региональных организациях обучают людей работать на компьютере. У меня такой вот вопрос. Как вот, Кость, ты считаешь именно вот твое мнение, преподаватель компьютерной грамотности, он должен быть из лица незрячих? Или это может быть зрячий человек, который просто способен выучить эту программу и научить других пользоваться ей?
Ну, тут мое мнение, в принципе, оно близко к категорическому, да? Преподаватель компьютерной техники должен быть из числа незрячих. Потому что зрячий человек, каким бы он гением ни был, но зрячий человек не работает с программами невизуального доступа каждый день. Он не сидит в них, а незрячий человек работает. Он работает, и он каждый день, каждую минуту, каждую секунду получает опыт работы с этими программами. Поэтому, как это сказать, как бы не пыжился зрячий человек, да, он гораздо больше времени потратит на то, чтобы освоить все эти программы по сравнению с незрячим. Да, были, конечно, исключения. Была одна преподавательница в первом интернате, например, вот она, к сожалению, умерла рано. Очень хорошо обучала, будучи зрячей, очень хорошо обучала незрячих ребят компьютерной технике. Но, как правило, все-таки, да и мы это видим, это заметно. Как правило, когда зрячий человек начинает обучать незрячих, то объем тех знаний, которые он дает, оказывается на порядок меньше.
Да, ну, но мне кажется, что это действительно естественно. Я сейчас предлагаю сделать еще одну паузу музыкальную и опять что-нибудь послушать. Как ты к этому относишься, Константин?
Ну, надо будет подумать.
Ну, давай попробуем.
К нам метели полетели, на полях и снега шаль. Нам метели надоели, до свидания, февраль. И пусть улыбнется весеннее солнце, встряхнется от зимнего сна. Взволнованно сердце забьется, скорее бы весна. Взволнованно сердце забьется, скорее бы весна. Потеплеет, потемнеет старый панцирь снеговой. Солнце землю обогреет, лес покроется травой. Перед маем снег растает и сойдет ручьями с круч. В талых водах засверкает, заискрится солнца луч. И пусть улыбнется весеннее солнце, встряхнется от зимнего сна. Взволнованно сердце забьется, скорее бы весна. Взволнованно сердце забьется, скорее бы весна. Нам веселье в день весенний на разливе талых вод. Нас в субботу, воскресенье ждет байдарочный поход. Вот уже зазеленело всюду свежая листва. Небо так заголубело, сами просятся слова. И пусть улыбнется весеннее солнце, встряхнется от зимнего сна. Взволнованно сердце забьется, скорее бы весна. Взволнованно сердце забьется, скорее бы весна.
Шикарная песня, мне поднялось настроение. Дорогие наши радиослушатели, улыбайтесь, и весна придет в ваш дом. Вот, Кость, я хочу вот вопрос задать. Где ты научился играть на гитаре?
Нигде.
Как нигде? Ну, вот просто взял гитару и все?
Ну, как-то мы в академии поехали на практику в Саратовскую область. Ну, там времени свободного было много. Мы на практике были больше 2 месяцев. И я стал потихоньку осваивать, как играть на гитаре, да. Слух у меня кое-какой был. Петь я немножко умел. И я так вот сначала один аккорд освоил, потом другой. Потом я стал ходить в походы. Кстати, это отдельная история, тоже очень интересная. И как-то я понимал, что на гитаре играть — это какой-то такой большой респект.
Да, и сближает с другими людьми быстрее намного.
Вот. Ну и поэтому я и дальше постепенно так вот осваивал. Но я никогда не занимался профессионально вот игрой на гитаре.
Ну, а ты все от души, от сердца.
Ну, как-то вот само шло, и так вот получалось.
А не хотелось что-то свое сочинить, может быть?
Да нет, как-то я вот, ну, не
да
знаю.
Да нет, такой однозначный ответ, да нет.
Не шло, то есть стихи я не писал, да? Музыку, ну, тоже как-то вот... В общем, так не сложилось, чтобы я что-то сочинял свое. И поэтому вот говорят там всякие... конкурсы там авторской песни. Я на них не езжу, потому что я понимаю, что там же должны быть авторы. То есть люди, которые пишут свое, а я же свое не пишу, я просто что-то исполняю, что уже написали другие. Ну и поэтому мне лучше сидеть у костра, петь.
Угу. Вот мы тебя представили твоей длинной должностью, заведующей сектором исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства незрячих людей. Давай немножко об этом поговорим, как ты пришел в эту деятельность и что она собой представляет. Вот так, хотя бы в общих чертах, чтобы наши радиослушатели
вообще
получили представление.
Вообще, у меня была мечта все-таки заниматься по специальности с самого того времени, как я закончил академию. А этой мечте, собственно говоря, не суждено бывало сбыться многие годы. Потому что сначала развалили нашу страну, развалили сельское хозяйство. И, собственно говоря, серьезными экономическими исследованиями в этой области заниматься оказалось невозможно. Потом, когда я стал подумывать о том, чтобы, ну, скажем так, вернуться на свою малую родину, какой я считаю ВОС, потому что в обществе я, можно сказать, с рождения, да, и заниматься, скажем, исследовать экономику предприятий, я увидел, что продолжают разваливаться и наши предприятия, как и все в стране. И довольно долго я думал, вообще говоря, если заниматься экономикой, то в приложении к чему? И что может остаться в экономике неизменным, даже в условиях, когда, ну, скажем, производство сворачивается до минимума, промышленные взаимоотношения сворачиваются до минимума, а возрастает роль приоритетов западной экономической школы, которая, так, если грубо говорить, вот, если наша экономическая школа, она всегда была направлена на то, как бы что-то произвести, и на то, как бы все-таки служить интересам человека, видеть человека прежде всего, так или иначе, наша экономическая школа всегда была направлена на это. Российская, советская экономическая школа. То западная экономическая школа, она, в общем-то, традиционно была бы направлена, опять же, грубо говоря, на то, как бы хапнуть. Собственно, гораздо меньше там было чего-то конструктивного, чего-то полезного, того, что относилось бы к производству. А даже если производства нет, то что же можно еще исследовать в экономике? Оказывается, есть. В экономике всегда останется одно понятие, которое не исчезнет, как бы плохо ни было в обществе. Это труд. И вот труд, его исследовать как раз можно и иногда бывает полезно. И в конце концов, где-то вот ближе уже к 2010 году, я решил все-таки начать исследовать труд инвалидов по зрению, его роль вообще в обществе, в экономике страны, причем в трех категориях. Его роль как для самого человека, то есть инвалида по зрению, это первое. Второе, его роль для той общественной организации или тех предприятий, в которых он работает. И третье, его роль для экономики в целом, для экономики страны. Но как это все начать осуществлять практически? Ну, по крайней мере, надо было посмотреть, что уже сделано. Может быть, я подумал, может быть, какая-нибудь серьезная докторская диссертация защищена за последние 10 лет. Я стал смотреть, какие есть докторские диссертации, которые относятся к экономике инвалидов, к экономике труда инвалидов, и не нашел. Стал смотреть за последние 15 лет и тоже не нашел. В конце концов, я нашел, что последняя докторская диссертация по экономике, посвященная труду инвалидов, это было уже в 2010 году, я нашел, что она была защищена в 1994 году. И я подумал, что, вообще говоря, ну, абсолютно малоисследованный пласт, который, в принципе, не очень интересен в нашем обществе, но которым кто-то ведь должен заниматься. И тогда я стал задумываться о том, как бы поставить такую задачу исследования экономики труда инвалидов по зрению в институте РИАКОМП. Эту задачу включили в план института РИАКОМП, но без отрыва от остальных занятий. А остальных занятий было, соответственно, 6-8 часов каждый день. И тогда, естественно, возник вопрос, а что нужно сделать для того, чтобы все-таки эту проблему поднять? Тут было два выхода, да? Либо такой чисто научный выход, ну, скажем, собрать аспирантов. Но этот выход был недоступен, потому что, как я понял, ни одно научное учреждение этим вопросом не занималось. Тогда оставался последний выход – создать собственную структуру, которая бы этим занималась. А где создать эту отдельную структуру? Где ее создать лучше всего? Лучше всего, я так подумал, ее создать там, где ближе всего к статистике. А ближе всего к статистике это получалось, что эффективнее всего создавать ее при аппарате управления ВОЗ. Значит, надо обращаться к президенту ВОЗ для того, чтобы попросить его с обоснованием, естественно, для того, чтобы попросить его создать такую структуру и, во-первых, начать заниматься исследованием роли труда незрячих в экономике нашей страны, в экономике ВОЗ, роли труда незрячих для самих незрячих. И, во-вторых, для того, чтобы хоть в какой-то степени помогать трудоустраивать незрячих специалистов на открытом рынке труда. И вот президент нашего общества Александр Яковлевич Неумывакин пошел навстречу этому предложению, и с начала 2013 года сектор действует.
Давай, не углубляясь в работу, поскольку эта тема серьезная и тема, наверное, других передач, охарактеризуем, чем занимается сектор на данный момент и как можно получить информацию о этой деятельности, ну, наверное, прежде всего для тех, кто хочет себя найти на открытом рынке труда.
Сектор занимается двумя основными задачами. Во-первых, исследовательской, и, во-вторых, практической. Исследовательская задача заключается в том, чтобы определить все-таки роль труда незрячих вот в этих трех основных измерениях, да, найти, скажем так, насколько востребован труд незрячих, как он развивается в динамике, к какие существуют возможные направления трудоустройства незрячих. Это одна задача. Вторая задача практическая – это все-таки помогать по мере наших сил трудоустраивать незрячих людей на открытом рынке труда. И на предприятиях ВОС, и на открытом рынке труда. Связаться с нашим сектором очень просто. Есть телефон и есть сайт. Телефон 495-698-27-34 или 495-698-31-75. И сайт www.trudvos.ru. Значит, его проще найти в Яндексе, если мы наберем ключевые слова «труд незрячих». Сайт называется «Труд незрячих». Тогда мы попадаем на него и уже смотрим его текст. Он простой, совершенно доступный для людей с любым зрением. Вот, и его можно легко читать с помощью программы невизуального экранного доступа.
Скажи, пожалуйста, а к вам могут обращаться люди из разных регионов или только Москва и Московская область?
Из всей России.
Это замечательно.
Я вот хотел бы, закрывая тему профессиональной деятельности, задать последний вопрос, касающийся ее. Вот если ты можешь подвести итог годового существования этого сектора, да, что сделано на данный момент и сколько, например, если это можно в количественном выражении проявить, незрячих, да, трудоустроилось с помощью вашего сектора?
Ну, наши результаты, я никогда не стесняюсь этих результатов, хотя они и скромные. Но за каждым человеком, а мы боремся за каждого, реально за каждого человека, стоит действительно большая работа, потому что очень непросто трудоустроить незрячего человека на открытом рынке труда. Мы трудоустроили на сегодня, с самого начала существования сектора, 13 человек. 13 человек, вопреки тому отношению, которое есть на открытом рынке труда к инвалидам по зрению. А отношение это, скажем так, определенное. Мы опросили почти 500 работодателей с начала прошлого года и до сих пор, и только 52. Да, эти работодатели, не просто мы их опросили, да, мы опросили их при двух условиях. Во-первых, это были работодатели, которые специально маркировали свои вакансии как вакансии, доступные для инвалидов. Во-вторых, это были такие специальности, такие профессии, которые были доступны для незрячих, то есть оператор справочной службы, массажист, психолог, юрист. Так вот, из этих 500 работодателей только 52 хотя бы согласились разговаривать о том, что есть возможность трудоустроить незрячих людей. Остальные, так или иначе, ну, в основном их ответ сводился к тому, что мы готовы трудоустроить любых инвалидов, но только не незрячих. То есть есть не только дискриминация инвалидов в обществе, а это уже общие слова, да и, в принципе, по отношению, скажем, к инвалидам третьей группы, она не так сильно проявляется. А вот если говорить о настоящих инвалидах, да, тут возникает и другое понятие – дискриминация незрячих по отношению к инвалидам других категорий. И особенно в трудоустройстве это очень ярко, очень хорошо проявляется. Проявляется так, что мы теперь, наш сектор теперь может доказать это на цифрах. В принципе, я считаю, главным результатом существования нашего сектора стало то, что для обоснования позиций в плане отстаивания интересов незрячих, в плане отстаивания интересов нашего общества, для обоснования позиций по трудоустройству можно уже применять не эмоции, как это было раньше в основном, а конкретные статистические выкладки, конкретные цифры. А цифры – это упрямая вещь, против которой трудно что-то возразить. И я думаю, что это будет несколько более действенным инструментом для того, чтобы добиваться своих целей, то есть добиваться, чтобы все-таки незрячие в большем количестве трудоустраивались на открытом рынке труда, на предприятиях нашего общества, или хотя бы добиваться понимания нашим обществом проблем незрячих людей и той обстановки дискриминации, особенно в плане труда, права на труд, в которых живут сейчас незрячие.
Костя, еще у меня такой вопрос. Статистика ваша какая-то показывает вот за это время, ну, за этот год, да? Были ли люди трудоустроены в систему Всероссийского общества слепых?
Были. И таких, ну, вот как мне не изменяет память, 5 человек.
Ну, это хорошая статистика.
Друзья, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и прежде чем ее завершить, я хотел бы задать вопрос такой, знаешь, как ты любишь проводить свободное время? Какие у тебя интересы вне работы, вне профессиональной деятельности?
Я люблю ходить в походы. Каждый год мы в майские праздники ходим в походы на байдарках. Я, конечно, мог бы рассказать о прекрасном человеке Борисе Ивановиче Шабалине, который основал клуб Тимирязевской академии, туристический клуб Тимирязевской академии. Он многие годы преподавал историю, будучи ветераном Великой Отечественной войны. Он потерял на войне ногу, и уже с одной ногой он стал мастером спорта международного класса по гребле на байдарках. Он привлекал меня вот к туризму. И как он ходил с нами в походы до буквально 2009 года. Он умер, ему было 92 года. И люблю ходить в походы, да, люблю осваивать что-то новое, куда-нибудь ездить. Вообще говоря, для меня это всегда, вот если я куда-нибудь езжу, да, как поездка, для меня это всегда интересно. Всегда для меня это какие-то новые впечатления. А так, в принципе, смотрю всяческие интернет-ресурсы, читаю книжки, особенно вот в электронном виде. Ну и, в общем-то, жизнь, она всегда приносит что-то новое.
Да, Константин Лапшин сегодня был у нас в гостях. Мне остается напомнить, что сегодняшний эфир для вас провели мы, Елена Быстрова и Василий Дрожжин. Скачать этот и прочие выпуски молодежного эфира вы можете на сайте ya.ksrk.ru, либо используя подкаст-канал молодежного эфира, который располагается по адресу ya.ksrk.ru/rss. Ну а сейчас я хотел бы, чтобы ты, Константин Александрович, обратился к нашим слушателям, у тебя такая возможность сейчас есть, со своим пожеланием того, что ты хочешь, что ты им хочешь сказать. Ну и надеюсь, что мы сейчас что-нибудь в конце еще услышим.
Ну, что я хочу сказать нашим радиослушателям? Я хочу сказать, что не надо бояться окружающего мира, а надо понимать, что мир открыт для нас. И для того, чтобы стать кем-то в этом мире, нужны три основных качества. Во-первых, нужно что-то знать и уметь, причем знать и уметь на уровне, который бы, по крайней мере, был не хуже, чем уровень тех зрячих коллег, которые будут рядом с тобой. Это во-первых. А во-вторых, нужно стремиться постоянно развивать эти навыки, знания и умения. И постоянно смотреть за тем, чтобы не отставать от своих товарищей, от своих коллег. И в-третьих, нужно просто быть человеком. А нужно, чтобы ты относился к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. И не нужно предъявлять к людям, которые окружают тебя, каких-то особых дополнительных требований. Не нужно на что-то претендовать. Никто в мире тебе ничего не должен. А нужно понимать, что ты такой же человек, не хуже и не лучше, чем все остальные, которые окружают тебя. И нужно знать, что чем лучше ты относишься к людям, несмотря на то, что иногда могут делать люди по отношению к тебе. Но чем лучше ты относишься к людям, тем больше в конечном счете поддержки ты найдешь со стороны окружающего мира.
Оставайтесь людьми в любой ситуации. Что мы послушаем в конце?
Песня называется, кажется, «Осенний шлягер». Я не помню, кто ее написал. Вроде бы ее написала девушка, и вроде бы это тоже группа «Три сучка». А поем мы ее также часто у костра.
Слушаем. Всем счастливо. Оставайтесь на волнах Радио ВОС.
Всем пока.
Деревья ворчали, а с бабами только расходы. А осень меняла наряды деверна. Без тени печали водила в садах хороводы. Брала за любовь только золото листьев фонарь. не было печали, о любви мечтали, тополя и клёны, тополя и клёны. А теперь шатен и блондин голые стоят как один, по уши влюблённые. А теперь шатен и блондин голые стоят как один, по уши влюблённые. Красой обольщала и старцев почтенных и юных, слеталась на танец ее посмотреть воронье. А ночью и в холод в лучах фиолетово лунных сбросала на ветер она все богатство свое. Не было печали, о любви мечтали, тополя и клёны, тополя и клёны. А теперь шатен и блондин голые стоят как один, по уши влюблённые. А теперь шатен и блондин голые стоят как один, по уши влюблённые. А осень простилась с последней птичью стаей, стремясь улетела в тревожную синюю даль. Но что интересно, любить ее не перестали. Зима ревновала и била землю хрусталь. Не было печали, о любви мечтали, тополя и клёны, тополя и клёны. А теперь шатен и блондин голые стоят как один, по уши влюблённые. А теперь шатен и блондин голые стоят как один, по уши влюблённые.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.